Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам. Как всегда, с вами Татьяна Ваганова. И наша передача, у нас будет много еврейского, христианского. Будем находить точки пересечения в древности и современности. Будем отвечать на интересные вопросы и все это делать вместе с вами, дорогие, с нашим замечательным спикером, служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Спасибо, что ты с нами как раз перед знаменательным днем, как мы говорили с тобой до эфира, День знаний, скоро дети идут в школу, и на самом деле это праздник не только учеников, школьников, но и студентов, преподавателей, всех, кто так или иначе имеет отношение к образованию, и я нашу передачу тоже причисляю к этому, потому что мы все-таки, ну, так или иначе, но стараемся просвещать интересные темы, отвечать на вопросы. Так что, дорогие, давайте с вами учиться, это всегда здорово. Ну, а сегодня нашим главным героем нашего общения будет человек, о котором сам Христос говорил, что он наибольший, рожденный между женами. Человек, родившийся чудесным образом, имеющий своих учеников, будучи в родстве с самим Иисусом Христом, конечно, речь идет об Иоанне Крестителе. Именно сегодня мы будем говорить об этом удивительном пророке, продолжая, кстати, наш цикл «Пророки и патриархи». Так вот, каким человеком был Иоанн Креститель? Чему он учил? Был ли он в соперничестве с Иисусом Христом? Как его, за кого его почитали ученики и народ? Вот на эти и на многие другие вопросы будем сегодня искать ответы. Вы, пожалуйста, к нам присоединяйтесь, потому что это не подкаст, прямой эфир, поэтому ваши вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите. Но я немножко вас сориентирую, вот то, что волнует меня, мне интересно было бы узнать у вас. Вот чем именно вас цепляет Иоанн Креститель? Может быть, какая-то его черта, особенности? Почему вам нравится этот человек, если это действительно так? Ответьте, пожалуйста, хорошо. А мы начинаем. Я думаю, что, как всегда, мы начнем с самого начала, с рождения, с того, что Иоанн был рожден действительно чудесным образом. Эту историю можно прочитать в Евангелиях, когда его отец Захария получает, значит, удивительное откровение, что он все-таки станет отцом. И там целая история, может быть, мы не будем на ней прям так, ну, на нее слишком сильно делать акцент, но действительно он рождается, он приходит в этот мир. И вот здесь очень интересно, мне бы как раз хотелось у тебя, Ин, спросить, как ты относишься, твоя точка зрения на некую такую, ну, я так понимаю, может быть, устную традицию православную или некий такой взгляд. Интересно, я прочитала, вот первый раз сама с этим столкнулась, что якобы, значит, Иоанн Креститель, когда он родился, было вот опять же тоже избиение младенцев, чудным образом он этого, значит, избежал, тоже извиняюсь за тавтологию, вот, и мать его, она бежит куда-то в горы, и вот горы как-то расступаются перед ней, скрывают ее от римских солдат, вот, что отца его пытают, значит, где же этот чудный младенец, потом, конечно, отец не говорит, его убивают, вот, мать умирает после 40 дней смерти отца, и ангел его чудесным образом как-то хранят Иоанна вот в этих пещерах. Вот, потом он оказывается среди тоже таких братьев-сестер одной из сект, и вот становится, потом уже достигает 30-летнего возраста, начинает тоже свое служение. Вот как ты относишься к этой притче, такому образу? Где здесь правда, где здесь, может быть, какие-то додумки?
Твое мнение. Я хотела тогда немножко вот раньше поговорить о том, что да, Иисус, да, Иоанн рождает, Йоханан рождает, потому что еврей, в принципе, имя Йоханан, да, и он рождается чудесным образом, да, у Елизаветы и Захарии нету детей, очень долго нет детей, мы говорили с вами уже не раз, что для евреев это очень плохой показатель, что в законе даже написано, что если жена не может родить более детей, мы можем неправо на развод. И вот этот мальчик, этот младенец, да, отец является священником Захария. И, кстати, вот этот тот самый Захария, который водил Богородицу в храм, что тоже вот, почему-то все время вот это вот вылетает, когда рассказывают, в принципе, эту историю, что это история, надо начинать с того, что вот именно Захария, как опекун юной Марии, которая осталась без родителей, а по преданию Елизавета является родной сестрой Анны, матери Марии. Mm-hmm. И вот именно Захария принимает вот эту девочку, оставшуюся без родителей, и она воспитывается при храме. То есть, и почему вот эта вот история очень интересна, потому что вот у такого человека, как Захария, праведный Захария, праведная Елизавета, а детей нет. И они долгие годы молятся, и, наконец, вот таким чудесным образом рождается сын. А он так не раз в истории еврейской было, что самые знаменательные люди своих поколений, та же Мария, да, Исаак, рождаются у престарелых родителей. Это угу. вымоленные дети. Вот здесь действительно третьим, не от похоти, да, не от человеческого хотения, от Бога родившиеся. Потому что Господь присутствовал при вот как бы у истоков, у рождения этих детей. Уже никто не может сказать, что это не так. И кому первому приходит Мария рассказать о том, что она будет матерью? Она приходит к своей тете. Когда mm-hmm. я была в Израиле, я была у этого колодца в городе Иудином, прямо недалеко от Иерусалима, надо просто подняться выше в горы. И Елизавете не надо ничего говорить. Когда Мария подходит, младенец заиграл в чреве.
В чреве.
Угу. Тогда маленький, еще не рожденный, но уже находящийся в чреве матери Йоханан, был первым свидетелем, указавшим на то, что кто должен родиться, кто должен прийти в мир. Тогда Елизавета произносит магнификат, вот, знаменитое прославление Марии, что кто я такая, что за радость мне, что мать Господа пришла ко мне и стала, вот Елизавета стала первой евангелисткой, да, которая указала, что да, вот, я почувствовала, не надо Марии ничего говорить, мне Господь сказал, кто в тебе. Но, как всегда, кто-то должен страдать, да, из-за того, что получает большие знания, получает большие благословения. И так произошло с Захарией и Елизаветой. Действительно, когда Ирод издает указ об избиении младенцев, потому что узнает, что должен родиться царь иудейский, то маленького Иоанна родители пытаются спрятать. А Захарию хватают прямо в храме, и в храме убивают, как сказал, вот, когда обличал Иисус иудеев, он об этом сказал, что убили священника прямо в храме. И Елизавета прячется в иудейской пустыне. И вот там, в иудейской, она, не перенеся вот это, трагедии, не перенеся смерть мужа, она тоже умирает. И мальчика берут к себе Иисей. Секта, как ее называют, вообще это одно из течений. Ну, в принципе, секта – это плохое слово только на русском языке, в понимании только вот у нас в стране секта – это плохо. На самом деле секта – это часть чего-то, да, часть чего-то большого. вот частью чего-то большого, большого иудаизма, были иссеи. Это люди, которые ушли от мира, ушли в иудейскую пустыню и полностью посвящали себя Богу. Это были первые монахи, потому что в большей части иссейских общин они жили как ангелы, не выходили замуж и не женились. Вот у них были такой аскетический настрой, они молились, они изучали слово, они ожидали Мессию. Вот вся их жизнь была вся направлена на встречу с Мессией. Вот таких. И они брали сирот. Они воспитывали, вот если ребенок оставался сиротой, то вот эти вот общины брали их и воспитывали у себя.
Ну, как и Иоанн Креститель, как мы видим, да?
И вот именно секта иссеев, они еще назывались ангелами, потому что жили как ангелы. Вот ответ на вопрос, да, что за ангелы воспитывали Иоханана. Это были иссеи, и они назывались ангелы, потому что жили как ангелы. И они были, ожидали пришествия света и назывались детьми света. И вот это воспитание, которое получил Иоханан, вот это строгое воспитание, праведное, аскетическое, это было как раз частью учения иссеев.
Иссеев, да. Ну, ты прям немножко предвосхитила мой вопрос, потому что действительно хотелось разобраться, Иоанн Креститель был правоверным иудеем, или он был, как раз он входил в секту иссеев, так как много велось споров на эту тему, действительно ли он был там, или все-таки это, ну, заблуждение, но потом ученые пришли к выводу, там, исходя из разных документов, особенно когда были там открыты кумранские тоже свитки, да, когда увидели именно то, что было написано у иссеев о Мессии, это все соответствовало тому, что говорил Иоанн. Ну, в общем, очень много было пересечений, указывающих на то, что все-таки он был, да, в этой секте иссеев. Спасибо за уточнение по поводу слова «секта», потому что в наше время оно, конечно, ругательное. Ну, кстати, если мы вернемся к древнему миру, насколько оно было приемлемо для людей, вот секта, чем вообще иссеи отличались от иудеев? То есть почему нужно было все-таки выходить как бы из иудаизма и делать вот свое такое сообщество?
Они не выходили, никто не выходил из иудаизма. Иудаизм состоит из многих-многих направлений. У каждого направления есть свой учитель. Как, например, есть направление хасидизма сейчас в современном море, да, в мире хасиды, одно из самых так сильных направлений, у них есть свой Бааль Шем Тов, это их как бы учитель, тот, кто дал направление вот этому учению, которому они поклоняются, да, даже на могилу ездят, получают благословение. Совершенно как бы не в традиции иудаизма.
Я, наверное, да, наверное, не совсем правильно сказала, не то, что выход, да, но некое такое отклонение.
Но при этом фарисеи, седукеи, иссеи, они составляли единый иудаизм. Они поклонялись единому Богу, они все читали одни и те же книги, и они все исполняли один и тот же закон. И хотя, например, седукеи, они были такими латентными атеистами, то есть они не верили в загробную жизнь, они не верили в чудеса. Фарисеи, наоборот, ожидали пришествия Мессии, верили в загробную жизнь, воздаяние после смерти. А чем отличались иссеи? Кстати, вот перевод слова фарисеи, перушим, отделенные. Отделенные, вот у нас есть отделенные пятидесятники, отделенные баптисты, вот, а перушим были отделенные для святости, да, отделенные от тех, кто не верил, отделенные от тех, кто соглашался с римлянами, секрализировал вот это вот иудаизм, это общество, общины, когда мир вот этот вот языческий входил вовнутрь, то, что сейчас у нас происходит практически во многих церквях, к сожалению. А, и вот они от этого отделились. А иссеи еще больше отделились. Даже уже от фарисеев отделились. То есть они были хранителями слова, хранителями традиций, ожидали Мессию, переписывали книги. Вот мы же, как вот кумранские рукописи, это же Есеи переписывали, сохраняли традицию. И ни в коем случае, почему они вышли из, ушли из города, ушли в пустыню, чтобы никак не соприкасаться с этим миром. То есть они были монахи, они были монашествующие. Там были, у нас сейчас тоже есть монашество в миру, да, когда есть даже брачные пары, которые живут, особенно в католицизме это движение распространено, когда люди в браке, но как бы являются членами какого-то монашеского ордена. Это кроме такого, то, что для нас нормально, да, для нашего слуха, для нашего менталитета, это просто монахи, которые не живут одиноко, хранят безбрачие, женщины и мужчины. Вот такая часть иудаизма называлась Исеями. Но это был единый совершенно, единая религия, единая вера, не религия, а единая вера. А как к этому относились? Ну, мы видим, как седуки с фарисеями постоянно как бы спорили, но при этом друг друга не убивали. Так же было и с есеями, они тоже нападали, как нападали вот, духовно на тот мир, в котором жили фарисеи и седуки, но при этом никто их не трогал, никаких гонений на них не было. Mm-hmm. То есть каждый выбирал себе традицию, которую поклоняться по своему менталитету, кому что больше нравилось.
Да, дорогие, спасибо, вы здесь нам пишете, шаломы передаете, спасибо большое. Но я вам напомню вопрос, чем вас привлекает, может быть, цепляет, вдохновляет Иоанн Креститель. И еще один такой вопрос, как вам кажется, в чем особенность актуальности его учения вот сейчас, то есть вот то, что делал Иоанн Креститель, почему актуально сейчас это? Интересно ваше мнение, пишите нам, пожалуйста. Хочу еще напомнить, что у нас есть архив передач «Шалом», можно их найти на сайте Теос Медиа, выбрать передачу «Шалом» и посмотреть, там очень много тем с интересными спикерами, пожалуйста, пользуйтесь, мы хотим быть вам полезными. И так как у нас проект благотворительный, если есть возможность, желание нас поддержать, сделать пожертвование, то тоже можно это сделать, будем вам благодарны. Как это сделать, узнать тоже можно на нашем главном сайте Теос Медиа. Спасибо огромное, что вы с нами, мы продолжаем. Сын Эфризман, мы говорим о Иоанне Крестителе, очень интересной, знаковой такой личности. Как я уже сказала, он был в родстве с самим Иисусом Христом. Мы уже поговорили о его родителях, об отце Захаре. Он был из рода Аарона, о матери Елизавете. Она была из рода царя Давида. Знаковые фигуры. И даже очень часто самого Иоанна принимали за Христа. Вот столько было между ними общного, что даже ученые в начале 20 века, они вообще предполагали, что не было предтечи, был только Христос, а вот личность предтечи, она каким-то образом сформировалась через какие-то представления, традиции, на самом деле был только Иисус. Но потом, конечно, было огромное количество доказательств от независимых экспертов, того же историка Иосия Флавия, который не был христианином, но он много писал об именно Иоанне Крестителе, о конфликте, который у него произошел с царем Иродом. И многие другие эксперты того времени, они указывали, конечно, на историчность Иоанна. Ну вот Иоанн Креститель – человек, который несет в себе святость, он пророк, он ведет неординарный образ жизни, ну, скажем так, вот, ну, не такой, как все, да, мы знаем, это распространенное такое понятие, не понятие, а, скажем, распространенный образ. Иоанн в шкуре, да, вот питающийся там медом, акридами, да, он ведет такой аскетичный образ жизни. И тем не менее, вот все-таки хотелось больше понять, вот чему же учил Иоанн, что такого реформационного он принес на тот период. Мы знаем, что люди-то древнего мира, в отличие от, может быть, современных людей, ну, хотя здесь тоже можно поспорить, очень интересовались религией, верой, и было много, как мы уже сказали, да, каких-то течений внутри самого иудаизма. Люди любили собираться на площадях, на каких-то местах, послушать какого-то оратора, учителя, и то же самое происходило с Иоанном. Так в чем же вот особенность его учения была?
Во-первых, то, что он не проповедовал в городах и не проповедовал на площадях. Он проповедовал в Иудейской пустыне, он проповедовал на берегу Иордана. И его проповедь заключалась в том, чтобы все люди, независимо от национальности, евреи, не евреи, все должны покаяться, все должны вернуться на пути к Господу. И поэтому он назван тот, кто приготавливал путь Богу, что Бог просто так, Мессия просто так не придет, что для прихода Мессии нужно подготовить свое сердце. И к нему приходили слушать, потому что в то время уже вот это витало в облаке, вот как сейчас у нас витает в облаке, что что-то должно произойти. Вот мы, христиане, готовы, говорим, «Леди, Господи, Иисус, это сколько же можно терпеть?» Вот тогда то же самое было. И гряди, Машех, сколько можно терпеть издевательств, сколько можно терпеть нашествие римлян, которыми, сколько можно терпеть вот эту вот секуляризацию иудаизма и общества, когда евреи перестают быть евреями, когда творится зло, язычество поднимает голову. И у многих праведных людей, которые искали Бога, действительно, они, у них и был этот вопрос, что же делать. И когда они услышали проповедь Иоанна о том, что идите, покайтесь, в грехах омойтесь. А что такое омойтесь? Да, омовение, миква. Это был совершенно естественный вид, когда человек находился в долгом грехе, каком-то, или чем-то занимался нехорошим, или были большие проблемы, то евреи должны были пройти микву. Но, в принципе, они погружались в воду. Если это было как бы, ну, как бы небольшое какое-то прегрешение, то они могли это сделать и сами. Помните, что каждый там человек должен был, прежде чем пройти в храм, должен был омыться, да, вот принять эту микву. Но если человек жил среди язычников, если он вел себя как язычник, он хотел вернуться в общество израильское, он должен был обязательно прийти к священнику и совершить вот это омовение уже как бы не сам по себе, а руками кого-то. И вот именно это и к этому и призывал Иоанн. Он звал совершить покаяние Иоанн. Он звал совершить покаяние и омыться, то есть принять микву. Микву принимали и люди, которые те гои, те не евреи. Кстати, гои – это не обидное слово, слово гои – это народ, просто другой народ. Евреи и гои, то есть евреи и другие народы, которые хотели принять иудаизм. Для того, чтобы стать евреем, не обязательно было родиться евреем, да, можно было принять гиюр и взять на себя закон, сделать все по традиции, по закону иудейскому и стать евреем. Вот многие люди, в общем-то, это делали во все века, и он этому призывал, но он не говорил, что вы должны стать евреем, он говорил, что вы должны вернуться к Богу, да, вот покаяться и омыться, и привести свои сердца в порядок. И, конечно, люди, ожидавшие каких-то перемен, они шли туда его слушать. Так же, как потом пошли за Христом, когда Христос тоже говорил о том, что приготовьте, да, сердца ваши, что приблизилось Царство Небес, оно среди вас есть. Вот поэтому он, его отличие от других учителей, которые позже него, раньше него, проповедовали царство, пришествие царства.
Угу. Хорошо, поговорим о знаковом таком событии, это крещение Иисуса Христа, и здесь возникает большое количество вопросов. Ну, мы вспоминаем этот эпизод, опять же скажу, можно прочитать в Евангелии, когда Христос приходит к Иоанну Крестителю, и тот говорит, что мне нужно креститься от тебя, но Христос настаивает, что было совершено крещение, и разверзшиеся небеса, вот эта картина, спускающийся голубь, глаз, который слышит Иоанн, и в этом гласе «Сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение», то есть многие считают, что таким образом как бы проявилась в этот момент Троица, то есть Отец, Сын и Святой Дух как раз не зашел на все это происходящее. Но вопрос, конечно, у многих остается, почему же все-таки произошло это крещение наоборот, зеркальное? Почему не Иоанн крестился у Христа? Ведь можно было в этот момент объявить всему народу, особенно люди-то с уважением относились к Иоанну Крестителю, там было очень много уже его последователей, учеников, что вот пришел тот, кого мы ждали, и в знак даже этого креститься у Христа, то есть как бы некое подчинение, что ты больше и надо мной. А получилось наоборот. И я думаю, что это как раз и сделало такой взброс в умы людей. Очень много было разговоров. Ага, значит, если Христос крестился у Иоанна, значит, тот выше его. И так далее и тому подобное. Вот твое мнение, почему нужно было Христу принять это крещение?
Во-первых, крещение еще называется богоявление, да, явление Бога, не человека, а Бога. Конечно, Иоанн почувствовал, что вот, еще в утробе матери своей, что вот этот его племянник, который должен родиться у Марии, он необычный человек. Но евреи ожидали посланца с небес. То есть, но это должен был быть просто человек, такой же, как и он, но который будет выполнять волю Божью, волю Иеговы, который будет что-то делать, вот тот самый Машех, тот самый Мессия, тот самый царь, который придет для того, чтобы установить царство Израиля, дать свободу Израилю и восстановить царство Израиля. И в принципе, Иоанн тоже ожидал именно вот такого человека, который будет царем, такого праведника поколения, каким был он сам. Потому что мы знаем, что в каждом поколении до наших дней есть кто-то наиболее праведный, через которого как бы раввин, который учит свое поколение праведным. Когда он увидел Иисуса, он ему сказал, что не я должен от тебя креститься, а ты меня должен крестить. В этот момент ему Иисус говорит, нет, я буду креститься, потому что мы так должны исполнить все, что написано. Что должен был сделать Иисус? Он должен был, во-первых, сам Иоанн должен был увидеть, кто к нему пришел. Что это не просто царь Израиля, не просто лидер поколения, а что это сын возлюбленный отца. Вот в этот момент и Иоанну было открыто, кто же перед ним. Когда он увидел этого голубя, когда он услышал «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, в котором я». Вот как бы это было открытие для Иоанна. И он уже воспринимал совершенно по-другому Иисуса. Мы потом будем говорить, почему же он учеников туда направил, да, если он сомневался ли он потом.
Да.
Если хочешь, я сейчас отвечу на этот
вопрос. Нет, чуть попозже, да, чуть попозже.
Чуть попозже, хорошо. И потом еще одно. Мы помним, что сделал Иисус. Вот до того момента, когда он пришел к Иоанну, он был совершенно безгрешен, на нем совершенно не было никакого греха, ни первородного, ни первородного, вообще никакого. А вот люди, которые приходили туда омывать свои грехи, вот в этот Иордан, они что делали? Они как бы символично сбрасывали туда свой грех. Mm-hmm. Вот когда Иисус пришел, и он погрузился в эти воды, он взял на себя грехи наши. Он взял грехи людей, которые... Он стал подобно... Он узнал этот грех как бы на себе. Потому что он окунулся в этот грех, окунулся в эти воды, не внутренне, внешне, и понес этот грех уже на Голгофу. Вот что-то в этот момент произошло, когда он окунулся в воды крещения. он как бы... Вот почему еще считается традиция, особенно знаю в православной традиции, что в крещении вся вода очищается. Вот в момент, когда проходит крещение, вода очищается и становится чистой. Потому что Христос вошел в эти воды и взял на себя вот оттуда всю эту нечисть себя и понес, пригвоздил ее к Христу. Поэтому это нужно было сделать, и Иоанн не смог бы этого сделать, потому что Иоанн был все-таки рожден. Хоть он, как сказал о нем Иисус, что он наибольший из, что он наибольший из пророков, да? Но тот, который пришел оттуда, наименьший, он все-таки больше. Иоанн не смог бы, потому что у него, на нем был собственный грех, да, он сам родился по-человечески, несмотря на то, что чудесным образом, несмотря на то, что от правильных родителей, но от земного отца и от земной матери. Да? Только Иисус, будучи Богом и человеком одновременно, мог выполнить то, для чего он пришел, и вот это богоявление было частью пути на Голгофу.
Слушай, да, интересная интерпретация, спасибо. Я думаю, что для многих это будет откровением. Вообще наши эфиры для меня самой являются во многом откровением, мне это очень нравится. Вот этот, скажи, пожалуйста, опять же, твое мнение, вот этот возглас, это явление Святого Духа, голуби, это видел только Иоанн, то есть это было... в таком пророческом разрезе, или это видели вообще все окружающие люди? Я просто не помню, есть вот этот фрагмент в Евангелии, поясняет он это?
Он и, не или, поясняет, да. Или нет? Там просто говорится о том, что вот сошел голубь, и то, что...
Да, просто интересно, это видел только Иоанн или все люди, присутствующие
если
там?
Если бы это все люди видели, тогда бы в дальнейшую историю уже не нужно было бы рассказывать. Угу. На этом бы все закончилось. Просто бы Иисуса бы взяли и понесли карнавал.
То есть только Иоанн.
Тогда бы не было сомнений потом. А тогда бы не было сомнений у учеников. Угу. Почему тогда? Ученики бы тогда больше ничего не спрашивали.
Да. Хорошо. Иоанна, ну вот... Да, давай, может быть, перейдем как раз именно к ученикам. Учеников у Иоанна было достаточно много. Потом, когда Иисус начинает свое служение, у него появляются свои ученики. И насколько я знаю, часть Иоанновых учеников переходит к Иисусу. Но, во всяком случае, можно вспомнить Андрея Первозванного, как его называют в православной традиции, и Иоанна Богослова. Андрей был, вспоминаем, братом Симона Петра. Появляются также другие ученики, опять же, у Христа, но часть остается учеников Иоанновых, и они ходят, они смотрят, может быть, являются участниками каких-то событий. Нам Евангелие не открывает, чтобы были прям вот конкретные такие противостояния между учениками Иоанна и Христа, да, вот так, чтобы какие-то там были споры. Но вот ты уже упомянула про фрагмент, когда Иоанн уже находится в темнице, и он посылает своих учеников спросить у Христа, а ты ли тот, кто был нам обещан, или ждать нам другого. Я помню, в некоторых эфирах мы поднимали тоже этот фрагмент, обсуждали его, звучали разные мнения, но очень интересно послушать и твое. Почему же все-таки Иоанн направляет учеников? Это сомнение, или это нужно было самим ученикам? То есть вот в чем здесь корень?
А корень в еврейской традиции. А когда ученики одного рави сомневались в учениях другого рави, то вот первый рави не мог сказать, что тот рави не прав или прав. Он говорил, идите и послушайте сами, и потом сравните и сделайте вывод. И Иоанн делает здесь то же самое. Он ни в коем случае не сомневается, потому что после того, что он видел и слышал, ему уже сомневаться было не в чем. А ему нужно было, чтобы его ученики, зная, что он стоит в таком непонятном положении, что с ним будет дальше, он не знает, что там Ирод Антипа придумает, он не знает, потому что он же обличает его, Он же постоянно в конфликте с ним, несмотря на то, что тот интересуется иудаизмом, будучи по матери евреем, да. Ну, он такой светский, очень богатый человек, ну, как у нас вот наши олигархи, они тоже любят там купить какую-нибудь икону, поставить какую-нибудь свечку, да, даже там пожертвование в храм сделать. Ну, вот это вот такой типичный образ Ирода Антипа. А жил, как хотел, да, взял Иродиаду, свою тетку, еще жену своего дяди, и жил с ней как с женой. И, конечно, это было против закона, и Иоанн обличал, потому что, ну, слушай, если царь живет таким образом, то что же делать простому народу? Конечно, положение Иоанна было, ну, очень нестабильно, и он хотел, чтобы пока он живой, пока он здесь, чтобы ученики нашли своего учителя, чтобы они сами убедились, что Иисус есть тот, кто он есть, кем он на самом деле является, что он тот самый Машех, тот самый Мессия, за которым надо идти. И поэтому никакого антагонизма не было. И мы знаем, что еще оставались ученики Иоаннова уже после, даже после распятия Христа и после в воскресенье еще оставались ученики Иоанновы, и потом к ним приходили апостолы и спрашивали, какое крещение же вы получили? Мы крестились в крещение,
да,
Иоаннова.
Да. Иоаннова,
и
да.
Потом, давайте тогда продолжим учение, потому что Иоанн крестил вас в воде, а Иисус крестит, дает Дух Святого. Так что давайте продолжим, да, получите Дух Святого. И вот эти ученики Иоанновы, они практически еще долгие годы были, уже было христианство, а еще были секты, то есть направления иудеев, которые признавали Иоанна за пророка, и которые вот почитали Христа, но вот такое почитание Христа было... Я не могу сказать, как у свидетелей Иеговы, да, что они совершенно отрицали там его связь, там, его божественность. Но они как бы были отделены от общего направления церкви. Даже в 19 веке еще были вот эти иудеи, которых лидером, учителем был Иоанн. Первый.
Да, я тоже хотела сказать, что ученики Иоанна есть даже до сих пор. Как, да, как говорят ученые, это тоже закрытое такое очень сообщество, там не так много народа, но тем не менее до сих пор вот это наследие, оно как бы сохранено. Скажи, а что могло вот смущать учеников в Христе? Почему все-таки вот не принять, что он Мессия? Ну, с учетом того, что то, что они говорил принимали... Иоанн, очень перекликалось с тем, что говорил Христос.
Просто очень трудно, во-первых, оставить своего учителя, признать, что есть кто-то больше своего учителя. Если у тебя уже есть какое-то направление, да, вот, то, как бы, если ты видишь хорошее, то зачем тебе искать что-то лучше? Это раз. А во-вторых, конечно, и смущало то, как он себя ведет. Ведь они пришли вот к этому аскету, который ушел из мира, который ел только акриды и дикий мед, одевался в шкуры, как Илья. И почему говорят, что он пришел в силе Ильи? Он и вел себя, как Илья пророк. Он одевался, как он говорил, как он. И вот они думали, что вообще-то вот этот Иоанн, это и есть Илья пророк. Воплощение Ильи пророка. Mm-hmm. Но на самом деле, как бы, потому что в иудаизме были часть иудеев, которые верили в реинкарнацию, то, что может как бы не зайти душа в следующее тело. Но когда Евангелие говорит, что Иоанн пришел в духе Ильи, то есть тот дух, который был на Илье пророке, был на Иоанне. Даже как был на Елисее. Помните, когда Елисей
просил? Да, да.
Я тоже хочу. Он говорит, ну возьми, если увидишь, как я буду возноситься, сказал Илья пророк, то плащик мой возьми, и на тебе будет в два раза больше силы духа. Так и Иоанн, он просто как бы тоже вот тот дух, который был на Илье, на Елисее, был на Иоанне. И он жил, как вот вел себя, как он, а как и Илья. А Иисус нет.
Иисус,
что
да.
мы знаем? Ел с грешниками, пил с грешниками, общался с грешниками. И как вот эти вот люди, которые привыкли к образу Иоанна, как они могли относиться к обычному как бы поведению Иисуса, который ходил на свадьбы, пил вино, разговаривал с женщинами, да, еще и ученицы за ним, женщины, ходили.
Угу.
Было совершенно недопустимо, если смотреть на образ Иоанна. Поэтому совершенно естественно, что были сомнения.
Смотри, пришел вопрос. Да, спасибо, Ин. Пришел вопрос от Евгения. Он спрашивает, а почему сам Иоанн не хотел следовать за Христом? То есть мы понимаем, что вот произошло крещение, опять же, проходит какое-то время, Иисус начинает свое служение, и Иоанна не сразу хватают в темницу, в скором времени, да, но не сразу. То есть почему вот он действительно открыто не признает Христа, допустим, своим учителем, и тем самым убирает сомнения у учеников. Все равно он как-то немножко отдельно, а вот Христос отдельно. Ну, как кажется, вот на первый взгляд.
Ну, во-первых, ему не нужно следовать за Христом. Он следует за Иеговой. Иисус следует за Иеговой, будучи здесь на земле. Говорят они одно и то же. Что говорит Иоанн, то же самое говорит Иисус. То есть у них одно учение. Как он может стать учеником, уже исповедуется это самое учение? И у них, у каждого из них есть своя задача. У Иоанна задача какая? Приготовьте путь Господу прямыми, сделайте пути его. Он должен быть при Иордане, он должен призывать людей к покаянию. Он евангелист. Он не рави, он евангелист. А Иисусу своя задача. Он должен создать церковь, врата ада не одолеют ее, да? А, тоже интересно насчет врат ада, но мы сейчас не будем об этом говорить. То есть у одного одна задача служения Иегове, у другого другая задача. У одного подготовить вот этому второму путь, чем он занимается. А если они будут ходить вместе, как он будет путь готовить? Разве те, кто строители... дороги и водители вместе ходят. Сначала идут строители дороги, строят дорогу, потом водители по ней приезжают. А как можно вместе? Строители, водители разве могут по одной дороге?
Да, ну, наверное, я не знаю, что имеет в виду Евгений, но предположу за него, может быть, его интересует, почему Иоанн не говорил, допустим, что он является учеником Христа или что Христос является...
А он не был учеником Христа. Он не был учеником Христа. Как, я же говорю, как может быть учеником тот, кто служит для того, чтобы еще не было... Было два направления. Вот был
Понятно.
Евангелист, который подготовил путь, а был тот, кто строил, уже строил на этом пути. А что значит ученик?
Понятно.
Ученик – это тот, кто ходит вместе. Вот в иудейском понимании слово «ученик» – это тот, кто постоянно находится со своим учителем. Вот вместе постоянно, вдвоем они быть не могли. Тогда бы ничего не получилось.
Понятно, понятно, да. Ну, может быть, но этом, людям… Да.
Но при этом он в открытую признавал Иисуса, когда он крестил его… Он склонился перед ним и сказал,
да.
мне надобно креститься от тебя.
Да.
Это было признание того, что Иисус является выше, главнее. И потом слова самого Иоанна Предтечи, что он только друг жениха. Он друг жениха.
Я даже напомню другие слова, Ин, когда Иоанн говорит, что вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Но это уже просто черным по белому, да? И потом надо все-таки справедливости ради сказать, дорогие, что буквально через короткое время после вот того события, о котором мы говорили, то есть крещение Христа у Иоанна, Иоанна забирают в темницу, потому что, собственно говоря, его задача завершена. Он приготовил путь Господу, Мессия пришел, и поэтому здесь буквально через короткое время он и прекращает и свое служение, и даже свою жизнь. Хорошо,
они
спросим
начали,
еще.
Я просто хочу сказать,
да.
что Иоанн начал свое общественное служение в 30 лет. Вот надо помнить, что в 30 лет он только начал свое общественное служение, потому что до этого времени по еврейскому закону не может, никто не может быть раввином и учителем и иметь своих учеников. И Иисус начал свое служение в 30 лет.
30 лет, да.
Значит, да. А они были ровесниками. Там у них разница, по-моему, насколько я помню, полгодика.
Угу.
Практически Иоанну было дано всего полгодика.
Да, то есть, я говорю, небольшое время, да.
Для того, чтобы указать на Мессию.
На Мессию, да. Хорошо, еще один интересный момент. Мы здесь уже поговорили, чем отличается Иоанново крещение от именно христианского крещения. Но вот когда он говорит, Иоанн, что придет тот, кто будет выше меня, придет тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем. Но Духом Святым более-менее понятно относительно. Про какой огонь он говорил? Что это за крещение огнем?
Ну, многие как бы говорят о том, что это страдание. На самом деле Дух Святой приходит в огне. Да, вот это огненное крещение, это не крещение страданиями, это не то, что человек должен пройти через испытание, через страдания. На самом деле, вспомните, когда сходил Дух Святой, когда была дарована
пустыня,
Тора,
да?
На горе Синай. На горе Синай, да. Вот, то как выглядела эта гора? Там был огонь, да? Вот этот вот, это дарование Торы, это пришествие Торы было видно как огонь. И когда Иисус воскрес, когда в день Пятидесятницы ученики его были единодушны вместе, когда они ушли, что произошло? Явились языки
огненные.
Иисус Святой сошел на них. Об этом и говорил Иоанн, о том, что вот сойдет этот Дух Святой как огонь. Да, и вы увидите вот как это пророчество о том, что будут пророчествовать сыны ваши и юноши ваши и девушки ваши, да, вот получив Духа Святого, так же как начали пророчествовать те люди, которые попали под воздействие Духа Святого в момент сошествия, в момент дарования Торы, в момент праздника Шавуот. Кстати, это тоже произошло в праздник Шавуот, если
да, то есть. То есть огонь как образ, что в нем сгорит все нечистое.
Дух Святой приходит, да, и он...
Угу. Сгорает все нечистое, переплавляется, как потом тоже говорил, да, один из апостолов, что вы будете как золото, переплавленное в огне.
Да, очищенное.
Да, очищенное, да, это такой образ. Хорошо, спасибо. Ну, у нас уже осталось буквально 2 минуты на завершение сегодняшнего эфира, хотя личность, конечно, знаковая, о ней можно долго еще говорить, но мы... закончим смертью Иоанна Крестителя. Вот он умирает, все знают эту историю, но опять не все, скажем, кто читал Евангелие, а кто не читал, почитайте. Буквально 1 минутка у нас осталась. Там мы видим, что Иродиада, она как бы плетет свои интриги против Иоанна. Вот как ты думаешь, все-таки... Да, это женская месть или это политическая необходимость?
Это не женская месть, не политическая необходимость. Она боялась за себя. Она ушла от мужа, она была незаконной супругой, сожительницей Ироды Антипы. Если бы ее выгнали из дворца, она потеряла бы все.
Она стала бы ничем. То есть она боролась за свою жизнь, ей нужно было убрать его.
Она боролась за себя, за свою... Да, ну, кстати говоря, закончила она очень плохо. Она попала в какую-то катастрофу, аварию, и по преданию у нее была отсечена голова. То есть... Вот насколько это правда, но вот церковное предание об этом гласит. Даже как только закончил Ирод Антип, когда он сидел на троне, все говорили, о, какой, как Бог, он упал.
Да, и да, но да, черви, потом мы знаем, что Калигула отправил его в изгнание. Вот, дорогие, я очень надеюсь, что этот разговор у нас получился, состоялся, вы для себя что-то ценное получили, ответы на вопросы. Спасибо огромное, Инна, как всегда, очень интересно. Дорогие, вам благословений и шалома на всю предстоящую неделю. Счастливо и до встречи. Пока.
С наступающим Новым годом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.